Доброе утро, уважаемые коллеги. Позвольте нам начинать уже нашу работу, нашу конференции. Мы в 12-й раз уже подводим итоги конкурса годовых отчетов. И в нашем конкурсе уже на протяжении достаточно большого количества времени участвует более 100 компаний. В этот раз тоже более 100 участников в этом конкурсе. Основной отраслью, на которой пришлось больше всего участников, это финансовый сектор. Ну, в общем-то, наверное, это неудивительно. Это сектор наиболее, может быть, продвинутый в плане прозрачности и работы с инвесторами и с другими контрагентами. Ну и, соответственно, в нашем конкурсе среди тех компаний, которые участвовали, порядка 40% приходится на финансовый рынок. Ну, в принципе, это характерно было для предыдущих лет. Сейчас мы коротко подведем непосредственно итоги нашего конкурса в этом году. Об этом расскажет Городецкий Андрей, директор аналитического центра «Эксперт». Пожалуйста.
Добрый день. Я постараюсь немного времени отнять. Почему? Потому что программа у нас очень насыщена, у нас очень много докладчиков, и постараюсь рассказать кое-что, но не все, чтобы и другим тоже осталось что сказать. Следующий слайд, пожалуйста. Ну вот здесь уже Павел сказал кое-что про наш конкурс, и я хочу сказать, что вот здесь представлена выборка по секторам, сделал ее специально. В общем, мы здесь видим, что далеко не все отрасли экономики присутствуют в конкурсе, но, тем не менее, выборка достаточно представительная. Почему? Потому что какая экономика, такова и выборка. Дело в том, что, в общем-то, у нас она устроена так, что наиболее благополучные, лучшие компании, они живут в нижней сфере создания добавленной стоимости, это сырьевой сектор. И они как раз, поскольку они живут лучше, там и менеджмент наиболее продвинутый, поэтому вот мы имеем такую структуру. И надо сказать, что как раз вот добыча полезных ископаемых, она у нас очень хорошо представлена, металлургия, она у нас тоже представлена, энергетика, достаточно много компаний, это отчасти связано, я скажу позже, с выходом, с реструктуризацией РАО ЕС и выходом как бы в самостоятельное плавание дочерних обществ. И вот сектор телекоммуникаций. В общем, вывод такой, что какова экономика, такова и выборка. Следующий слайд, пожалуйста. Значит, прежде чем говорить о тенденциях, я еще тогда пару слов скажу о самом конкурсе. Значит, конкурс, он работает по 12-й год по стандартной схеме. У нас в этом году тоже было две номинации. Основные – это лучший годовой отчет и дизайн и полиграфия. Новшество заключалось в этом году в том, что работало уже две экспертных комиссии. Мы пригласили ведущих руководителей дизайн-студий для оценки качества дизайна и полиграфии наших участников конкурса. И у нас еще есть несколько специальных номинаций. В этом году они были такие. Это традиционная номинация РИДа, Российского института директоров. Лучший уровень раскрытия информации о практике корпоративного управления. У нас осталась номинация «Лучшее раскрытие в годовом отчете информации о социальной и экологической деятельности компании». И вот здесь я должен сказать, что мы в этом году несколько изменили подход к выбору победителей. Почему? Мы разделили годовые отчеты отдельно, а отчеты об устойчивом развитии, о социально-экономической деятельности отдельно. То есть и оценивали качество представления информации об экологической и социальной деятельности компании не по отчету об устойчивом развитии, а потому как эта информация была представлена в годовом отчете. Поэтому и победители вот выбирались, исходя из этого. И почему? Потому что я скажу об этом несколько позже, но, в общем, вещи немножко разные. У нас конкурс годовых отчетов, а не конкурс отчетов по устойчивому развитию. Еще одна номинация у нас осталась, это прогресс в подготовке годового отчета. И появилась, поскольку у нас как бы такой лейтмотив, это тренд на интерактив. Появилась еще одна номинация «Лучший интерактивный годовой отчет». И еще одна последняя номинация за продвижение корпоративного бренда в годовой отчетности. Кто победил, я не скажу, потому что у нас будет церемония награждения, и там вот все будет известно всем. Процедура выбора. Значит, как я уже говорил, работает, чтобы уйти от субъективизма, работает некий формализм, основанный как на экспертных комиссиях, так и на предварительной оценке, предварительном отсеве и выборе такого некого подмножества лучших отчетов. Если говорить о главной номинации «Лучший годовой отчет», то здесь, как мы оценивали эти что означает «Лучший годовой отчет»? Значит, он должен отвечать совокупности некоторых критериев. Они достаточно очевидны, я просто коротко еще раз их повторю. Это позиционирование компании в отчетный период, соответственно, то, чего она достигла, и сравнение плановых показателей ее деятельности с фактическими. Соответственно, здесь играют большую роль производственные, системы производственных, финансовых и экономических показателей. Второй момент. Куда двигаться дальше? Значит, соответственно, как в годовом отчете представлена стратегия развития. Теперь, что вот это движение должно давать? Это мы понимаем, что стоимость компании должна расти. Причем здесь стоимость компании, она понимается скорее в философском смысле. Ну, вот инвестиционные аналитики Баффета любят упоминать, вот я его тоже помянул. Вот. То есть даже скорее не стоимость, выраженная в количественном выражении, сколько в качественном. То есть это некий потенциал для роста бизнеса и создания условий для роста стоимости бизнеса в будущем. И здесь подразумеваются и как компания относится к инновациям, и как она работает с персоналом. В общем, все то, что может создавать хороший рост бизнеса. Соответственно, потом этот рост бизнеса превращается в некий денежный эквивалент. А это означает то, что если я в тебя вложился сейчас, то что я потенциально могу получить завтра, если мы говорим об акционерном капитале. Если же мы говорим о заемных средствах, то это, соответственно, чем лучше растет бизнес, тем дешевле привлечение заемных средств. То есть Павел может меня поправить, если я что-то не так сказал. Вот. И след дальше, после того, как мы определили, куда компания двигается, какой следующей точки и что она будет достигать, возникает вопрос управления рисками. То есть, какие существуют риски, что компания где-то сорвется и не достигнет поставленных целей. То есть, всю систему рисков, я о ней говорить не буду, она прописана в законодательстве. Вопрос, как она раскрывается. И последний критерий – это управление компанией. Опять же, управление компанией в широком смысле слова для того, чтобы осуществить вот все то, о чем я сказал ранее. Но процедура оценки всех этих критериев – это некая система ранжирования. Довольно такая длительная, ну, выводится некий средний балл. Так, теперь, это что касается конкурса. Теперь переходим, а что мы видели в годовых отчетах в послекризисный период. Ну вот первый такой достаточно тривиальный вывод, это основной акцент подготовки отчетов, это как они преодолевали кризис. Значит, второй момент, это то, что мы видим, мы его назвали тренд в интерактив, а на самом деле все более активное использование электронных форм представления информации. Вот такое правило хорошего тона, прослеживается такая тенденция. Следующая тенденция, которая вот проявилась в этом году так несколько интересно, это взаимосвязь годового отчета и отчета об устойчивом развитии. То есть то, что взаимосвязь, она есть, как бы это хорошо и понятно, здесь проблема в другом. Во-первых, как она выглядит, как ее идентифицировать, во-вторых, как ее проанализировать, а в-третьих, как ее интерпретировать в годовом отчете. Тут, вот здесь это проблема, и почему? Потому что Если годовой отчет – это такая достаточно консервативная форма представления информации о компании, которая лет уже очень много, она старая, пожилая, в силу этого достаточно стационарная, то отчетность об устойчивом развитии – вещь совершенно достаточно новая, возникла, вот, юбилей будет 10 лет тому назад, и она достаточно бурно развивается. Следующее, такое явление, как продвижение бренда через формат годовой отчетности. Вот тоже прослеживается такая вещь, и с ней о ней тоже немножко поговорю в дальнейшем. И новинка года. Государственные структуры тоже начали активизироваться на рынке презентационных отчетов. Это тоже хорошая, интересная тенденция. Следующий слайд. Вот здесь говорится о содержании отчета. Если прошлогодний отчет, мы где-то опять попадаем в 98-й год, что с нами будет, как жить дальше, что нам делать, то здесь уже по той выборке, по которой мы имеем, я подчеркиваю, потому что разные сектора экономики и компании разных секторов экономики кризис пережили совершенно по-разному. То, что у нас есть, у нас вывод вот такой, что мы его преодолели и смотрим в будущее с оптимизмом. Вот здесь надо сказать, что на что они обращают внимание, как этот тезис раскрывается. Помимо того, что он стал серьезным испытанием, ладно, описывается оптимизация структуры затрат. Значит, вот за этими словами стоит очень многое. Значит, это и действительно очень много, и такие вот очень болезненные явления. Например, что персонал. Значит, если благополучный нефтяной сектор, он шел по такому более-менее мягкому пути, закрывает прием новых, но предлагает пенсионерам своевременно уйти на пенсию, и за счет этого происходит оптимизация, то металлурги идут другим путем. Шли другим путем в первом квартале 2009 года, когда они были вынуждены выводить персонал за штат, и это имело очень серьезные социальные последствия в градообразующих городах, потому что здесь вот одно дело здесь кризис обсуждать, а другое дело там. Вот, вопросы, связанные, то, что происходит в кризис, и опять, если говорить об оптимизации затрат, это вопросы, связанные с, что летит в первую очередь, инвестиционные программы режутся. Значит, если режутся инвестиционные программы, это опять-таки такой вот, особенно для крупных компаний, мультипликативный эффект по всей цепочке поставщиков, подрядчиков и субподрядчиков, которые лишаются контрактов. Вот. Следующий момент, который был болезненным для крупных компаний, это то, что здесь у нас написано, оптимизация структуры заемных средств. Значит, другими словами, это так, нарвались на валютные риски, поскольку дешевые деньги были на Западе и в валюте, значит, валютный риск, что такое, деноминация, ты берешь деньги в валюте, работаешь в рублях, а потом их обратно возвращаешь в валюте, значит, соответственно, при девальвации национальной валюты у тебя стоимость заемных средств растет. И, соответственно, все твои финансовые показатели деятельности начинают раскачиваться. И как они с этим боролись, и как выходили из этого положения. Что следующее говорится? Определение стратегических путей развития. Значит, что стоит за этими словами? Мы тормозим, значит, как я уже говорил, наши инвестиционные программы, но мы их не сворачиваем, мы думаем, что делать дальше, и уже адаптируем наши планы развития, нашу стратегию развития под новые реалии, которые будут в дальнейшем. Вот. Есть и положительные эффекты кризиса, кстати. Вот, например, те, кто был связан с большим объемом строительно-монтажных работ, они попали на то, что упали цены подрядчиков на эти работы. Значит, соответственно, снова пересмотр бизнес-планов уже, так сказать, в обратную сторону. Легче выкручивать руки им стало. Вот. Вот такие вот вещи, они, конечно, не, в разных планах, но вот они описывались в отчетах, тренды вот здесь. И еще важный тренд отмечается, что это управление государством, антикризисной программой государства, и прежде всего, что отмечалось в реальном секторе, это вопрос, проблемы выдачи субординированных кредитов на поддержку реального сектора. Вот у нас, если кого это интересует, советую почитать годовой отчет Внешэкономбанка. Собственно говоря, это не банк, а госкорпорация, институт развития. Он там достаточно четко расписал, как государство инвестировало вот в болевые точки, чтобы поддерживать экономику. Ну и, конечно, нефтяная отрасль, она с удовольствием восприняла льготную систему налогообложения для нефтяной отрасли. Вот. И, собственно говоря, нефтянка, ее бросились спасать первой, чтобы не повторился 98-й год. И парадокс в том, что нефтяная отрасль при падении цен, она пострадала меньше всех остальных. Но это дело в том, что там так система налогообложения устроена, что государство у них все забирает, они достаточно рентабельны при низких ценах, а когда происходит вот такой резкий скачок цен на нефть вниз, то в первую очередь начинают страдать бюджеты. Бюджет государства. Поэтому нефтяные компании как раз они четвертый и первый квартал они были в такой панике, потом цена пошла на нефть вверх, и они стабилизировались. Им было, по-моему, даже лучше, чем «Газпрому», они это дело пережили. Следующий слайд. Ну вот, лейтмотив нашего мероприятия. Такое вот ощущение, что все-таки от бумаги переходит к электронным форматам отчетности. Хотя и по количеству электронных версий примерно сохранилось состояние прошлого года, но тем не менее больше некое разнообразие. Здесь некоторые компании принципиально перестали делать бумажные копии. Некоторые пошли по пути вот этих интерактивных отчетов. Тут больше четверти участников, но на самом деле здесь мы имели в эту четверть даже входят те, кто сделал PDF-ку. Не просто вот такая тупая PDF-ка висит, да, ее не туда, не сюда, которой можно управлять. Там содержание есть, странички перелистывают, такой вот примитивный интерактивчик. И тогда вот получается, что больше четверти. А вот такие вот полноценные интерактивные годовые отчеты, о которых, наверное, будет говориться дальше, это уже их было у нас не очень много. Что вот стоит отметить здесь, что энергетический сектор, он был довольно широко представлен, и вот у них был первый полный год после, как сказать, реструктуризации РАО ЕС. И надо учесть, что энергетика – это вообще-то очень капиталоемкий сектор с длительными сроками окупаемости. И, видимо, этим объясняется то, если энергетики присутствуют, может, они тоже меня поправят, объясняется то, что они активно бросились вот в это вот поле подготовки годовых отчетов. Что здесь у них отмечается? Вот такое очень тщательное и старательное издание под фундаментальные такие труды, книги, кстати, довольно дорогостоящие. Потом активное использование всех электронных аудио и видеосредств. Там вплоть кино можно смотреть, музыку слушать, чтобы не было скучно, когда годовой отчет читается. В общем, полный набор. Вот. А что хочется по ним отметить, если я о них уже заговорил, это вот стиль изложения. Вот есть такая тенденция, что те компании, которые начинают выходить на рынок капитала, на внешние заимствования, он за отчет-то, в общем-то, в основном для инвесторов предназначен, главным-то образом, эти отчеты начинают писать на языке производственников. Это как бы достаточно естественно, потому что в компаниях реального сектора производственный сектор достаточно силен, а вот эта вот прослойка, которая это дело превращает в некую читаемую информацию, она слабо развита. Вот, поэтому отчет напоминает такой, читать его тяжело даже, наверное, людям с техническим образованием. Вот, вот этот вот момент стиля изложения и языка написания отчета, он крайне важен. Почему? Потому что инвесторы, как правило, не говорят на языке производства конкретной компании. Тут разное понимание. Для инвесторов все компании одинаковые. Все компании производят одно, они производят деньги. А для производственников каждая компания производит свой продукт в натуральном выражении. Там, кто электроэнергию, кто там, я не знаю, что, какие-нибудь FMCG и так далее. Вот, но проблема в том, что язык описания вот компании как бы в натуральном выражении и в денежном выражении, он разный. А если, и мало того, что инвесторы, они такие вот люди, что, там, что они, в общем-то, не очень любят влезать в технические подробности, их интересуют больше риски, чтобы там что-то не сбоило, и чтобы они вернули свои деньги назад. Поэтому, в общем-то, более продвинутые компании это уже начинают понимать и начинают говорить языком инвесторов. Вот поэтому лучше, конечно, общаться на их языке, потому что тогда они, вот это очень хорошо due diligence показывают, они тогда начинают расслабляться, доверять тебе, в общем, с ними легче договариваться. Вот так. Следующий слайд. Вот, что касается устойчивого развития. Значит, здесь вот в чем проблема. Что в этом году проявилась такая вот, благодаря сектору, атомному сектору и где-то отчасти ТНК-БП, некая новая, я вот не знаю, как ее назвать, тенденция или не тенденция, но как бы некий симбиоз, скрещивание годового отчета с отчетом об устойчивом развитии. Причем атомщики это делают сознательно, они это декларируют там у себя, и понятно, почему они это декларируют, потому что они используют программу ядерной энергетики, она очень амбициозная, а, ну, даже, да, но даже если им даются деньги, у них другие проблемы, общественные слушания, потому что как бы далеко не все жители захотят, чтобы у них под окнами атомную станцию построили. Поэтому, вот, наверное, они поэтому так и активны в этом устойчивом развитии. Но, тем не менее, вот что получается, что некая вынужденная такая перегрузка. И вот как вообще можно подходить, какие сейчас есть варианты, подходы к описанию социально-экономической и экологической деятельности компаний? Значит, четыре возможных пути есть. Первый вариант – это дело просто забыть о нем и в годовом отчете вообще ничего не говорить. Нет, и все. Нас это мало волнует. Одна позиция. Вторая позиция, когда проблемы устойчивого развития, то есть в данном случае это социально-экономическая деятельность компании, экологические аспекты, они сводятся к написанию в отчетах, это большинство, к элементарной филантропии. Я дал этому, я дал этому, я дал, раздал этому, я потом вот такие у меня социальные программы персонала, а вот у меня такие-то мероприятия по окружающей среде, и там по охране труда травматизм падает, все. Вот, второй уровень. Вот, третий уровень, то, что вот я говорю, когда компания начинает в это дело влезать гораздо более глубже, и вот появляются вот такие вот симбиозы. Значит, вот тут вот НКБП интересный отчет, она его разделила все-таки на годовой отчет и на отчет об устойчивом развитии, но она там так вот перемешала все позиции одного и второго, что хоть двухтомник, но все равно как единое целое смотрится. А атомщики, они вот принципиальные в этом деле. А вот более продвинутые компании, нефтяные компании, почему нефтяные? Потому что вообще-то идеология устойчивого развития, она зародилась нефтяными компаниями, когда они столкнулись с рисками вот, вхождения в другие страны, когда их просто... Они инвестировали в них, а их потом как колонизаторов выгоняли. Вот, грубо говоря, вот такая ситуация. Отсюда родилась эта теория, я не буду о ней говорить. Но они пошли, вот нефтяные компании, и здесь, в общем-то, ситуация, она, конечно, в другом ракурсе, но она тоже очень такая, связанная с особенностями специфики деятельности их. Почему? Потому что вот добывающие компании, они как бы врастают очень сильно в социально-экономическое окружение территории, где они работают, в силу своей производственной деятельности. Вот. И они поэтому первые за это взялись, и они идут другим путем. Значит, появляются две книги, годовой отчет и отчет об устойчивом развитии. А в годовом отчете содержится квинтэссенция того, о чем они говорят в книге по устойчивому развитию. Вот такая позиция, наверное, представляется более правильной. Вот я сейчас поясню, почему. Вот у меня там вот справа диаграммка есть такая. Значит, что представляет из себя годовой отчет? Вот смотрим слева, это компания, да? Годовой отчет описывает, как отработала компания, в том понимании, как я уже сказал. И это вот основная парадигма, то есть раскрытие вот этого ящика. И как он там связан с внешней средой. А вот когда мы говорим об устойчивом развитии, то парадигма иная. Мы рассматриваем вот уже вот такую вот систему, довольно сложную социоэкономическую систему компании и окружающая ее среда. И главное в отчетности об устойчивом развитии – это выявление вот этих вот прямых обратных связей, взаимодействия между компанией и окружающей средой. Причем задача такая, что, чтобы своими действиями компания подстегивала социально-экономическое развитие территории, и наоборот, территория помогала компании развиваться, то есть такие вот положительные обратные связи. Вот. А если возникают отрицательные связи, то этот эффект начинает гаситься и начинаются конфликты. На практике, как правило, присутствует и то, и то. А вот примером вот такого вот устойчивого развития классического можно привести компанию Shell, вот скандал прошлых лет. Да в чем проблема? СРП, система налогообложения, которую своеобразный налоговый режим ты не можешь изменить, но можешь хорошо раздувать затраты. Государство смотрело, наверное, на это, моя догадка, не знаю точно, в конце концов ему это надоело, впаяло ему экологический такой вот хороший удар, система перешла в новое состояние, все опять работают, ну а «Газпром» там повысил свою долю, но все довольны. Вот такой вот пример квазиустойчивого развития и то, к чему это вот приводит. И надо сказать, что вот линейные директора на местах, они вот это дело очень хорошо понимают, потому что где-то примерно половина функций директора производственного подразделения большой компании на месте – это представительские функции. Он не занимается производством, он занимается налаживанием связи вот с ними. Потому что здесь, в первую очередь, с властями. Почему? Потому что они, если ты с ними будешь в плохих отношениях, они элементарно они тебя прижмут. То есть тебе надо, например, тебе надо земельные участки. Он скажет, а я тебя пущу вот по стандартной процедуре, и 3 года будешь ходить. А вот я вот, например, на тебя обиделся за это. А почему я на тебя обиделся? А потому что вот у нас был праздник в городе, а ты нам, вот маленькая компания дала денег на праздник, а ты нам ничего не дал, и дал очень мало. Ну вот, ну извини, вот ты нас не пойдешь, о чем мы тебе будем? Если я пойду по неформальному пути, я тоже на себя риски беру. Ну, пойдешь, будешь 3 года теперь ходить. И вот такие вот вещи, они отслеживаются вот в этой системе, поэтому здесь иная парадигма. Если мы отчет годовой компании, это отчет о компании, то здесь это вот, вот этот вот весь конгломерат, условно это можно представить так, вот у меня здесь была диаграммка, такая из Сент-Экзюпери, 3 баобаба с планетой, она ушла, но идея в том, что если мы говорим о компании, то мы рассматриваем как бы верхнюю часть ствола, крону и ствол, и описываем вот ее состояние. Когда мы говорим об устойчивом развитии, мы вот эти вот корневую систему, как она влезает в землю, вот это рассматриваем. Вот. Отсюда какая мораль, что вот когда все это начинаешь объединять в едином отчете и лезть туда более глубоко, у тебя получается жуткая информационная перенасыщенность материала, потому что соединить две разных парадигмы, ну, достаточно тяжело. Но это вопрос дискуссионный, потому что я не настаиваю, это вот для обсуждения, если это кого-то заинтересует дальше. Следующий слайд.
Андрей, прошу прощения, мы тогда из графика уже сейчас выйдем, если вот буквально там минут.
Да, я уже заканчиваю. Значит, вот здесь такой слайд, это продвижение бренда через формат годовой отчетности. Значит, здесь в чем основная идея, что те, кто настроен на потребительский сектор, они и так всегда делали это, но и сейчас продолжают делать. Вот, в чем основная мысль, что вот если говорить о производственниках, языке производственников, здесь язык рекламщиков очень сильно влияет, и вот опасность в том, чтобы не скатиться, чтобы годовой отчет не превратился в рекламную брошюру своей продукции, а это все-таки годовой отчет. Вот что касается Черкизова, то вот этот Черкизский, то он здесь соблел и то, я вот хочу подчеркнуть, и активная реклама, вот, я этого достойна, такой слоган слизанный, по-моему, с телевизора, и все что угодно. Вот, следующий слайд. Ну вот, новинка года, значит, если отраслевые государственные структуры, они делают отчеты годовые, как-то это хорошо и понятно в русле, Это вот новинка года, управленческие структуры министерства тоже пошли по этому пути, еще Минсвязи здесь есть. Хороший пример, почему? Потому что такая форма информации в стратегических коммуникациях – это способ налаживания диалога между властью и бизнесом. Последний слайд. Ну вот здесь мы так себя немножко порекламировали. Если хотите, заходите на сайт, там годовые отчеты висят. Информация о конкурсе, она освещается на страницах журнала «Эксперт». И, собственно говоря, все. Прошу прощения, я, наверное, где-то увлекся и оторвал время. Если будут какие-то вопросы, то можете задавать сейчас, либо в кулуарах, как хотите.
Спасибо большое. Вопросы? Есть какие-то вопросы сейчас? Сейчас, я думаю, что, может быть, потом еще они возникнут по ходу дела.